У нас сегодня недельная глава Ваэтханан и молил. И мы продолжаем познавать славу Всевышнего в лице Амашеха Ишуа. И, как всегда, главный вопрос. Чему Всевышний хочет нас научить сегодня через недельную главу Ваэтханан? Каждый раз, когда я прочитываю недельную главу всю целиком, потом какое-то время я хожу, размышляю, перевариваю ее. И в своем духе пытаюсь услышать то главное, что Всевышний хочет сказать мне через эту недельную главу. И вот в этот раз, когда я прочитал всю недельную главу, размышлял, читал Писание по календарю, и дух снова и снова обращал мое внимание на идолопоклонство. Вот, например, в «Премудростях Соломона» несколько глав подряд на этой неделе мы читали об идолопоклонстве. Я прочитаю «Премудрости Соломона», 13 глава, с 1 по 10 стих. Послушайте. «Подлинно суетны по природе все люди, у которых не было ведения о всесильном, которые из видимых совершенств не могли познать сущего и, взирая на дела, не познали виновника с большой буквы, а почитали за богов, правящих миром, или огонь, или ветер, или движущийся воздух, или звездный круг, или бурную воду, или небесное светило. Если, пленяясь их красотой, они почитали их за богов, то должны были бы познать, сколько лучше их Адонай, ибо он, виновник красоты, создал их. А если удивлялись силе и действию их, то должны были бы узнать из них, сколько могущественнее тот, кто сотворил их. Ибо от величия красоты созданий сравнительно познается виновник бытия их. Впрочем, они меньше заслуживают порицания, ибо заблуждаются, может быть, ища Бога и желая найти Его, потому что, обращаясь к делам Его, они исследуют и убеждаются зрением, что все видимое прекрасно, но и они неизвинительны. Если они столько могли разуметь, что в состоянии были исследовать временный мир, то почему они тотчас не обрели господина этого мира? Но более жалки те и надежды их на бездушных, которые называют богами дела рук человеческих, золото и серебро, изделия художества, изображения животных или негодный камень – дело давней руки». Также в 14 главе «Премудрости Соломона» с 9 стиха по 14 прочитаю, и потом с 27 по 31. «Ибо равно ненавистны Всевышнему и нечестивец, и нечестие его, и сделано вместе с соделавшим будет наказано. Посему и на идолов языческих будет суд, так как они среди создания Всевышнего сделались мерзостью, соблазном душ человеческих и сетью ногам неразумных. Ибо вымысл идолов – это начало блуда, и изобретение их – растление жизни. Не было их в начале, и не вовеки они будут. Они вошли в мир по человеческому тщеславию, и потому близкий сужден им конец». Дальше 27 стих, 14 глава «Премудрости Соломона». Служение идолам, недостойным именования, есть начало и причина и конец всякого зла. Почему это так? Об этом сегодняшняя наша недельная глава говорит, и мы будем об этом говорить. Служение идолам, недостойным именования, есть начало и причина и конец всякого зла. Ибо они или веселясь неистовствуют, или прорицают ложь, или живут беззаконно, или скоро нарушают клятву. Надеясь на бездушных идолов, они не думают быть наказанными за то, что несправедливо клянутся, но за то и другое придет на них осуждение. И за то, что нечестиво мыслили о Всевышнем, обращаясь к идолам, и за то, что ложно клялись, коварно презирая святое. Ибо не сила тех, которыми они клянутся, но суд над согрешающими следует всегда за преступлением неправедных. Также читая на этой неделе книгу Даниила по календарю, снова Всевышний обращает мое внимание на идолопоклонство. Помните, как Навуходоносор, это третья глава книги Даниила, делает золотого истукана и приказывает всем поклониться этому идолу. С первого стиха, третья глава Даниила. «Царь Навуходоносор сделал золотой истукан, вышиною в 60 локтей, шириною в 6 локтей, поставил его на поле Деире в области Вавилонской. И послал царь Навуходоносор собрать сатрапов, наместников, воевод, верховных судей, казнохранителей, законоведцев, блюстителей суда и всех областных правителей, чтобы они пришли на торжественное открытие истукана, которого поставил царь Навуходоносор. И собрались сатрапы, наместники, военачальники, верховные судьи, казнохранители, законоведцы, блюстители суда и все областные правители на открытие истукана, которого Навуходоносор, царь, поставил, и стали перед истуканом, которого сдвиг Навуходоносор. Тогда глашатай громко воскликнул: «Объявляются вам народы, племена и языки. В то время, как услышите звук трубы, свирели, цитры, цевницы, гусли и симфонии и всяких музыкальных орудий, подите и поклонитесь золотому истукану, которого поставил царь Навуходоносор. А кто не пойдет и не поклонится, тот сейчас брошен будет в печь, раскаленную огнем. Посему, когда все народы услышали звук трубы, свирели, цитры, цевницы, гусли и всякого рода музыкальных орудий, то пали все народы, племена и языки, и поклонились золотому истукану, которого поставил Навуходоносор царь». Мы знаем продолжение этой истории. Все народы пали и поклонились этому истукану, кроме иудеев. И среди них были, как мы знаем, Анания, Мисаил и Азария, которых вавилонский царь переименовал Сидраха, Мисаха и Абденага. Именно этим и отличается народ Всевышнего от всех народов. Все народы падают и поклоняются идолам, а народ Всевышнего, он поклоняется только единому, всесильному, сотворившему небо и землю и поддерживающему и животворящему все сотворенное собой. И в притчах 14 главе, как мы говорили на разборе Торы на этой неделе, в 34 стихе указана главная суть, главная отличительная черта народа Всевышнего от всех народов. Притча 14 глава 34 стих написано: «Праведность возвышает народ, народ в единственном числе, а беззаконие – это бесчестие народов во множественном числе». Это было короткое введение в тему. А теперь давайте углубимся в нашу недельную главу Ваетханан, чтобы услышать тот главный урок, которому Всевышний хочет научить нас сегодня. Глава начинается с молитвы Моше, в которой он просит Всевышнего разрешить ему войти в обетованную землю. Книга Дворим, 3 глава, прочитаю с 23 по 27 стих. «И молился я Адонаю в то время, говоря: Владыка Адонай, ты начал показывать рабу твоему величие твое и крепкую руку твою. Ибо какой Бог есть на небе или на земле, который мог бы делать такие дела, как твои, и с могуществом твоим, как твое? Дай мне перейти и увидеть ту добрую землю, которая за Иорданом, и ту прекрасную гору и Ливан. Но Адонай гневался на меня за вас и не послушал меня, и сказал мне Адонай: полно тебе, впредь не говори мне более об этом. Взойди на вершину Фазги, на иврите вершина Пизга, от глагола «пизга» – «рассматривать». И взгляни глазами твоими к морю, и к северу, и к югу, и к востоку, и посмотри глазами твоими, потому что ты не перейдешь за Иордан сей». И возникает вопрос, почему Моше так настойчиво просит Всевышнего. Ведь он знает решение Всевышнего. И причину, по которой ему нельзя входить, он тоже хорошо знает, но при этом продолжает молиться Всевышнему. И, конечно же, мы понимаем, что Моше далек от того, чтобы просто проявлять любопытство к обетованной земле. Типа, ну, очень хочется увидеть обетованную землю, дай мне, Всевышний, войти и посмотреть. И, конечно же, это не является просьбой Моше о том, чтобы дать ему еще пожить какое-то время. такая молитва выглядела бы совсем по-другому. Тогда почему же Моше так настойчиво просит и при этом ссылается на те победы, которые Всевышний уже даровал молодому поколению под руководством Моше над великанами Огом и Сихоном? Как он говорит: «Владыка Адонай, ты начал показывать рабу твоему величие твое и крепкую руку твою». Так вот, если в основании этой молитвы положить любовь и отцовскую заботу Моше к своему народу, то тогда перед нами открывается картина совсем другого уровня. И тогда начинаешь понимать, как связана эта молитва со всем содержанием нашей главы и многократным предупреждением об опасности идолопоклонства. Давайте мы посмотрим и попробуем увидеть, почему же Моше так настойчиво молился, что он увидел, что он понимал, и почему он так много в нашей главе говорит об опасности идолопоклонства. Забегая вперед, скажу, чтобы у вас была пища для размышления и понимания. Моше видит состояние народа. И Моше видит, что народ, входящий в обетованную землю, он все так же будет приходить ко Всевышнему на поклонение в скинию по образу. А это говорит о том, что процессы внутреннего делания все еще заморожены. Внутри ничего не происходит. А вот когда человек поклоняется Всевышнему в скинии по образу, то здесь большая опасность впасть в идолопоклонство. С предупреждения об опасности идолопоклонстве Моше начинает заново учить молодое поколение всей Торе. 4 глава книги Дворим, с 1 стиха по 4 прочитаю. «Итак, Израиль, слушай постановления и законы, которые я научаю вас исполнять, дабы вы были живы и пошли и наследовали ту землю, которую Адонай Всесильный отцов ваших дает вам». Вот здесь важно обратить внимание на то, что Моше учит народ не теоретическим знанием закона Всевышнего, а учит их, как исполнять эти законы. И дальше говорит о том, что если что прибавите или убавите к этому учению, то с вами будет то же, что с теми, кто последовал Баальпеору. А как мы говорили, главная суть поклонения Баальпеору – это когда у человека целью жизни является удовлетворение своих похотей плоти, похоти очей, гордости житейской. Давайте посмотрим, как Моше об этом говорит. «Не прибавляйте к тому, что я заповедую вам, и не убавляйте от того. Соблюдайте заповеди Адоная Всесильного вашего, которые я заповедую вам. Глаза ваши видели все, что сделал Адонай с Ваал-Фигором. Всякого человека, последовавшего Баальпеору, истребил Адонай Всесильный твой из среды тебя. А вы, прилепившиеся к Адонаю Всесильному вашему, живы все до ныне». Читая это обращение Моше к молодому поколению, сразу обращает на себя внимание необычная последовательность сказанного. Сначала Моше говорит о важности заповеди Всевышнего, которую нужно научиться исполнять, ничего не добавляя и не убавляя. И тут же напоминает об Баальпеоре, когда погибло сразу 24 тысячи человек. Какая связь может быть между убавлением и прибавлением и Баальпеором? Это первый вопрос, который возникает, читая этот отрывок Торы. Комментарий Дилмана в Торе Санчина очень хорошо объясняет эту связь. Он пишет: «Это предостережение всем тем, кто с помощью многочисленных добавлений и объяснений волей или неволей лишает заповеди Торы их первоначального смысла или делает более удобным, в кавычках, для человеческого эгоизма и порочных желаний». Другими словами, всякое убавление или добавление к Торе приводит к искажению смысла заповеди Всевышнего и, по сути, является попыткой подогнать заповеди Всевышнего под себя, то есть сделать их более удобными для человеческого эгоизма. Другими словами, когда люди изменяют заповеди Всевышнего, подгоняя их под свои прихоти и похоти, то это и есть поклонение Баальпеору. Если с этим пониманием мы посмотрим на то, как римское христианство изменило заповеди Всевышнего, то сразу становится понятно, что происходит. Именно поэтому в книге Откровений Иешуа обращается к новозаветным верующим с предупреждением об опасности учения Билама и его последователей николаитов. Книга Откровения, 2 глава, с 12 стиха написано. «И ангелу Пергамской церкви напиши, так говорит имеющий острый с обеих сторон меч. Знаю твои дела, и что ты живешь там, где престол сатаны, и что содержишь имя мое, и не отрекся веры моей даже в те дни, в которые у вас, где живет сатана, умерщвлен верный свидетель мой Антипа. Но имею немного против тебя, потому что есть у тебя там держащееся учение Белама, который научил Балака ввести в соблазн сынов Израилевых, чтобы они ели идоложертвенное и любодействовали. Это суть поклонения Баал-Пеору. Так и у тебя есть держащееся учение николаитов, которое я ненавижу». То есть для Иешуа учение николаитов – это то же самое учение Белама, которое учит есть идоложертвенное и любодействовать. Дальше Иешуа говорит: «Покайся, а если не так, скоро приду к тебе и сражусь с ними мечом уст моих». Как вы думаете, что руководит николаитами и Беламом, когда они распространяют свое учение? Мы совсем недавно изучали недельную главу Балака. Что руководит Беламом и николаитами? Ненависть к Израилю? Ненависть к Израилю – это уже следствие. А главная причина – это противление воле Всевышнего. А противление воле Всевышнего – это и есть суть идолопоклонства. Так сказал пророк Самуил в 1 Царств, 15 главе, 23 стихе. Написано: «Ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство». И противление тоже, что идолопоклонство. «За то, что ты отверг слово Адоная, и он отверг тебя, чтобы ты не был царем». Другими словами, как только человек начинает отвергать слово Всевышнего, что-то убавлять, что-то добавлять, что-то искажать, он тут же становится идолопоклонником. Противление – это то же, что идолопоклонство. И нам сегодня нужно понять, почему Всевышний так ненавидит идолопоклонство. Почему он не приемлет никакое поклонение ему через видимые образы. Как-то слушал проповедь одного продвинутого православного харизматического служителя, не помню его имя. Он говорит: ну, если человеку удобно вот через эту иконку молиться Богу, так что же вы у него хотите отнять эту иконку? Вот такое понимание взаимоотношений со Всевышним. Так вот, почему? Почему Всевышний не принимает никакого поклонения ему через видимый образ? Вот в этом неприятии есть глубокая духовная причина, которую нам нужно сегодня увидеть. И главная причина неприятия Всевышним идолопоклонства именно в том, что поклонение идолам в корне противоречит главному замыслу Всевышнего – создать человека по образу и подобию Всевышнего. Вот нам сегодня очень важно увидеть, почему Всевышний не принимает никакое поклонение ему через видимые образы, почему Всевышний так ненавидит идолопоклонство. Это очень важный урок для нас сегодня, чтобы выучить этот урок и для себя, и для своих детей, и детей своих детей, и для всего нашего рода. Давайте начнем с простого. Тора и пророки учат нас поступать с ближним, как мы хотим, чтобы поступали с нами. Так учит нас наш учитель Хамашиах Иешуа. Это Евангелие от Матфея, 7 глава, 12-13 стих написано. «Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом законы пророки. Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими». Учение николаитов и Белама учит человека любодействовать и есть идоложертвенное, то есть жить в удовольствии для себя за счет других. В этом суть поклонения Баал-Пеору. Апостол Петр о таких учителях николаитах сказал так. Это 2 Петра, 2 глава, 14 по 17 стих. «Глаза у них исполнены любострастия и непрестанного греха. Они прельщают неутвержденные души. Сердце их приучено к любостяжанию. Это сыны проклятия. Оставив прямой путь, они заблудились, идя по следам Белама, сына Васорова, который возлюбил мзду неправедную. Он был обличен в своем беззаконии. Бессловесная ослица, проговорив человеческим голосом, остановила безумие этого пророка. Это безводные источники, облака и мглы, гонимые бурей. Им приготовлен мрак вечной тьмы. Как мы видим, такое учение, такой образ жизни, который проповедуют Белам и Николаиты, в корне противоречит духу Торы, который учит человека любить ближнего, как самого себя. То есть делать ближнему то, что хочешь, чтобы делать тебе. А что учат Белам и Николаиты? Сердце их приучено к любостяжанию. Оставили прямой путь, возлюбили мзду, приносят жертвы идолам, любодействуют. Иешуа говорит, входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими. Давайте сразу ответим на вопрос, как связаны между собой тесные врата, через которые нужно входить, с тем, чтобы поступать с другими людьми так, как хотим, чтобы поступали с нами. Ведь именно здесь, как мы видим, находится то распутье. Либо человек пойдет узким путем, либо человек пойдет широким путем. Так Иешуа говорит. Входите тесными вратами, это Матфея 7:13 мы уже читали, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими. Потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их. Ответ на вопрос, как связаны между собой тесные врата, через которые нужно входить с тем, чтобы поступать с другими людьми, как хотим, чтобы поступали с нами, очень простой. Эти тесные врата именно для того, чтобы, проходя через них, освободиться от всего своего. Иначе не пройдешь. Это мы называем умереть для себя, чтобы жить для Амашеха. И тогда твой эгоизм не будет управлять тобой в поступках с другими людьми. А как мы говорили ранее, главный духовный корень поклонения Баальпеору – это и есть человеческий эгоизм. Если мы сейчас посмотрим, чем заканчивается наша недельная глава, то там мы увидим, что она заканчивается этим же предупреждением об опасности идолопоклонства. Всевышний повелевает своему народу не вступать в родство с семью народами, населявшими в то время обетованную землю, но разрушить все жертвенники их, и истуканов сжечь огнем, и народы изгнать. И причина все та же, ибо они отвратят сынов твоих от меня. Дворим 7 глава с 3 стиха. И не вступай с ними в родство, дочери твоей не отдавай за сына его, и дочери его не бери за сына твоего. Ибо они отвратят сынов твоих от меня, чтобы служить иным богам. И тогда воспламенится на вас гнев Адоная, и он скоро истребит тебя. То есть Всевышний говорит, заметьте, говорит Моше, но здесь прямая речь Всевышнего. Итак, Всевышний говорит, что если вы будете отдавать своих дочерей за неверующих в единого всесильного Авраама, Исхака и Якова и брать в жены вашим сыновьям язычниц, то они скоро отвратят ваших детей от меня. Это действительно очень серьезная тема. Дальше читаем 5 стих. «Но поступите с ними так. Жертвенники их разрушьте, столбы их сокрушите, рощи их вырубите, и стуканов их сожгите огнем. Ибо ты народ святый у Адоная Всесильного твоего. Тебя избрал Адонай Всесильный твой, чтобы ты был собственным его народом из всех народов, которые на земле. Не потому, что вы были многочисленнее всех народов, принял вас Адонай и избрал вас. Ибо вы были малочисленнее всех народов, но потому, что любит вас Адонай. И для того, чтобы сохранить клятву, которую он клялся отцам вашим, вывел вас Адонай рукою крепкою и освободил тебя из дома рабства, из руки фараона, царя египетского. Итак, знай, что Адонай всесильный твой есть всесильный верный, который хранит завет свой и милость к любящим его и сохраняющим заповедь его до тысячи родов, и воздает ненавидящим его в лице их, погубляя их. Он не замедлит ненавидящего его, самому лично воздаст. Итак, соблюдай заповеди и постановления и законы, который сегодня заповедую тебе исполнять. Другими словами, недельная глава заканчивается однозначным призывом Моше исполнять заповеди Всевышнего и не иметь ничего общего с идолопоклонником. И вот в нашей недельной главе, там, где Моше начинает рассказывать о раскрытии Всевышнего на горе Хорив и заключении Завета, Моше снова возвращается к теме идолопоклонства и говорит сынам Израиля о главной воле Всевышнего для них. Это Дворим, 4 глава, с 9 стиха. То есть мы сейчас рассматриваем всю главу, как обычно мы это делаем, смотрим начало, о чем говорит, чем заканчивается глава, и потом смотрим само содержание недельной главы, чтобы услышать то главное, что Всевышний сегодня хочет нам говорить. Так вот, Дворим, 4 глава, с 9 стиха, читаем. «Только берегись и тщательно храни душу твою, чтобы тебе не забыть тех дел, которые видели глаза твои, и чтобы они не выходили из сердца твоего во все дни жизни твоей. И поведай о них сынам твоим и сынам сынов твоих, о том дне, когда ты стоял перед Адонаем Всесильным твоим при Хориве, и когда сказал Адонай мне, собери ко мне народ, и я возвещу им слова мои, из которых они научатся бояться меня во все дни жизни своей на земле и научат сыновей своих». Здесь нам очень важно вспомнить, что сыны Израиля изначально были избраны стать царством священников. И в контексте этого призвания обязанность, возложенная на народ, включает в себя два повеления. То есть здесь речь идет о воле Всевышнего для каждого из нас, потому что в Машеяхе Иешуа Всевышний и нас призвал быть священниками. Так вот, воля Всевышнего для нас. Она включает два повеления. Повеление первое. Сыны Израиля должны наиболее полно постичь волю Всевышнего и преобразовать себя и свою жизнь в соответствии с этой волей. Это нам все понятно. Новое творение, обновленное по образу и подобию Сына Всевышнего. Но это не все. Второе повеление. На каждого уверовавшего возложена обязанность объяснять своим детям, в чем заключается воля Всевышнего для них, чтобы и они, в свою очередь, смогли притворить в жизнь желание Творца в своей жизни и в жизни своих детей. Вот так вот формируется царство священников. И это очень важно понимать нам, призванных в Машиахе Иешуа, быть священниками Всевышнего. Помните, как к Иешуа подошли с вопросом, что нам делать, чтобы творить дела Всевышнего? И он ответил, веровать в того, кого он послал. Он послал живое слово, которые раскрывают волю Всевышнего. Давайте прочитаем. Это Иоанна 6 глава с 26 стиха. Иешуа сказал им в ответ, «Истинно, истинно говорю вам, вы ищете меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились. Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий, ибо на нем положил печать свою Отец Всесильный». И так сказали ему, что нам делать, чтобы творить дела Божие? Иешуа сказал им в ответ, вот дело Божие, чтобы вы веровали в того, кого он послал. Другими словами, чтобы делать дела Божие, дела Всевышнего, нужно веровать в Слово Всевышнего и преобразовывать себя и свою жизнь в соответствии с этой волей, и при этом объяснять детям, в чем заключается воля Всевышнего для них, чтобы и они смогли преобразовать себя и свою жизнь в соответствии с волей Творца, а те, в свою очередь, своих детей, а их дети, в свою очередь, своих детей. И так благословение Всевышнего до тысячи родов. И в таком случае, если наши дети, призванные быть священниками, будут связывать свою жизнь с неверующими, то в таком случае их дети уже не смогут творить дела Божие. Это то, что мы читали в конце нашей недельной главы Дворим, когда Всевышний говорит, что не выдавай дочери твоей за сына его, и дочери его не бери за сына твоего. Речь идет о язычниках. Если мы посмотрим, что говорит по этому поводу учение апостола Павла, который призван благовествовать Тору среди язычников, то мы увидим некоторую переходную модель, когда при распространении учения Торы среди язычников появляются семьи, у которых один уверовавший, а другой нет. И мы видим, что в такой семье муж освящается верующей женой, и также жена неверующая освящается уверовавшим мужем. И тогда дети святы. То есть это говорит о том, что уверовавший в этой семье очень хорошо исполняет волю Всевышнего в своей жизни. Он не только сам обновляется в образ Сына Всевышнего, но и своего мужа, жену освящает, и ребенка учит этому пути освящения. Но если неверующий в такой семье хочет развестись, то Павел говорит, тогда можно развестись. Но такой вариант возможен только в том случае, если уверование произошло уже после того, как был заключен брак. То есть, когда женились, выходили замуж, оба были неверующими, супруги были неверующими. А если человек уверовал до брака, то для него уже предъявляется однозначное требование не соединять свою жизнь с неверующим человеком, потому что там уже начинают действовать совсем другие духовные принципы. Давайте посмотрим, как об этом сказано в Писаниях Нового Завета, ведь для нас сегодня главная задача научиться поступать так, как учит нас Тора, и мы понимаем, что учение Иешуа и апостолов не может выходить за границы Торы. 1 Коринфянам, 7 глава, с 10 стиха по 17 буду читать. «А вступившим в брак не я повелеваю, а Господин. Жене не разводиться с мужем. Если же разведется, то должна оставаться безбрачной и примириться с мужем своим, и мужу не оставлять жены своей». Вот здесь Павел обращается к супругам, уверовавшим во Всевышнего через Амашеха Ишуа, то есть оба верующие. Потому что он говорит, так Машиах, Господин, повелевает. Понятно, что он повелевает только тем, которые уверовали в него. «Прочим же я говорю, а не Господин». Кто такие прочие? Это те семьи, где супруги были неверующими, но потом, услышав проповедь учеников Иешуа, один из супругов уверовал, и вот к ним апостол Павел обращается так. «Если какой брат имеет жену неверующую, и она согласна жить с ним, то он не должен оставлять ее. И жена, которая имеет мужа неверующего, и он согласен жить с нею, не должна оставлять его. Ибо неверующий муж освящается женой верующую, и жена неверующая освящается мужем верующим. Иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь свят». То есть здесь вопрос времени. Если в семье любовь и доверие супругов друг к другу, то богобоязненное житье одного из них, оно будет освещать и вторую половинку, и дети будут святы. А дальше он говорит, если же неверующий хочет развестись, пусть разводится. Брат или сестра в таких случаях не связаны. К миру призвал нас Господь. Хотя выше мы читали, что к тем, кто вступили в брак уже верующими, разводиться запрещено. А если разводится, то уже тогда остаются безбрачными. Почему ты знаешь, жена, не спасешь ли мужа, или ты муж, почему знаешь, не спасешь ли жены? Только каждый поступает так, как Всевышний ему определил, и каждый, как Господин призвал. Так я повелеваю по всем общинам. Думаю, здесь всем становится понятно, что апостол Павел не отменяет Тор. Он предлагает переходный вариант для семей, где уверовал один из супругов. Я напоминаю, что это все относится к уверовавшим из язычников. Здесь не идет речь о взаимоотношениях между иудеями, между евреем и еврейкой. Но дальше в тексте мы видим, как апостол Павел вот этот переходный вариант уже переводит в заповедь Торы. Это 39 стих 7 главы 1 Коринфянам. «Жена связана с законом, доколе жив муж ее. Если же муж ее умрет, то свободно выйти за кого хочет, только в Господе». Вот какой комментарий дает Дэвид Штерн на этот стих. Если только он верующий в Господа. Буквальный смысл этих слов означает, что вдова может повторно выйти замуж лишь за верующего мужчину. Нет никаких прямых указаний для верующих, которые никогда не состояли в браке. Хотя 2 Коринфянам 6 глава 14 стих и дальше дает ясно понять нам, что думает об этом апостол Павел. Мы сейчас прочитаем тоже об этом. Однако считается, что если Шауль таким образом решил вопрос вдов, то такое же наставление он дал бы и в отношении холостых. Если такое предположение верно, тогда Новый Завет, как и не мессианский иудаизм, запрещает экзогамию, брак с чужаком. Верующий должен жениться на верующей, а еврей на еврейке. Но может ли верующий язычник жениться на верующей еврейке? И наоборот. Настоящий стих Нового Завета дает на это позволение, в то время как немессианский иудаизм запрещает подобные смешанные браки. Во втором послании к Коринфянам апостол Павел снова подтверждает главный принцип Торы. У верующего не должно быть ничего общего с неверующим. Это относится и к заключению брачных союзов. 2 Коринфянам 6 глава 14-18 стих. «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными. Ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света с тьмою? Какое согласие между Машиахом и Велиаром? Или какое соучастие верного с неверным? Какая совместность храма Божия с идолами? Ибо вы храм Бога живого. Как сказал Всесильный, вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их всесильным, и они будут моим народом, и потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Адонай, и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас, и буду вам отцом, и вы будете моими сынами и дочерями, говорит Адонай Вседержитель. Итак, возлюбленные, имея такое обетование, очистим себя от всякой скверной плоти и духа, совершая святыню в страхе Всесильного. Это все было сказано в контексте нашего разговора о том, что нам делать, чтобы творить дела Всевышнего. Всевышний в нашей недельной главе говорит о том, что когда мы входим в обетованную землю, то мы не должны уже вступать в родство с язычниками, дочерей своих не отдавать за сыновей язычников и не брать для сыновей своих дочерей из язычниц, ибо они отвратят сынов твоих от меня, чтобы служить иным богам. Дальше мы возвращаемся к Дворим 4 главе. Мы остановились на 11 стихе и продолжаем читать. Дворим 4 глава, 11 стих. «Вы приблизились, стали под горою, а гора горела огнем до самых небес. И была тьма, облако и мрак. И говорил Адонай вам из среды огня, глаз слов его слышали, но образа не видели, а только глаз». Здесь снова Моше обращает внимание сынов Израиля на то, что даже когда раскрылось присутствие Всевышнего в этом мире, никто из людей, стоявших у горы, не видел никакого материального образа, только слышал голос, говоривший 10 речений. И это очень важно понимать, потому что именно от этого зависит, будет ли человек поклоняться Всевышнему в духе и истине, либо же он будет идолопоклонником, игнорируя слова Всевышнего, будет приносить жертвы видимому образу, чтобы выпросить у этого идола какую-то льготу для себя. Вы это должны четко увидеть. Вот здесь как раз и есть ответ на вопрос, почему Всевышний так ненавидит идолопоклонство. Здесь ответ на вопрос, почему идолопоклонство в корне противоречит замыслу Всевышнего, суть которого сотворить человека по образу и подобию своему. Вот этот ответ. Если человек поклоняется Всевышнему в духе и истине, то в его жизни никогда не будет никаких видимых образов. Если же человек поклоняется каким-то видимым образом, то там не может идти речи о поклонении в духе истины. А если нет поклонения в духе истины, то нет процесса совершения человека в образ и подобие Сына Всевышнего. Давайте вспомним, что сказал Иешуа Машиах женщине-самарянке. Иоанна 4 глава, 21 стих и дальше. Иешуа говорит ей: «Поверь мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Вы не знаете, которому кланяетесь, а мы знаем, которому кланяемся, ибо спасение от иудеев». То есть истинные иудеи, они знают, как поклоняться Отцу в духе истины. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине. Ибо таких поклонников Отец ищет себе. Всесильный есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине. Проповедь я так и назвал. Истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине. Читаем дальше 4 главу книги Дворим. 13 стих. «И объявил Он вам завет свой, который повелел вам исполнять, десятословие, и написал его на двух каменных скрижалях. И повелел мне Адонай в то время научить вас постановлением и законом, дабы вы исполняли их в той земле, в которую вы входите, чтобы овладеть ею». Вот здесь очень важно увидеть. Пустыня – это место, где народ Всевышнего учится не просто теории, но учится исполнять заповеди Всевышнего, как мы читали в первом стихе выше, в 4 главе. «Итак, Израиль, слушай постановления законы, которые я научаю вас исполнять», то есть это все в пустыне, «дабы вы были живы и пошли и наследовали ту землю, которую Адонай Всесильный, Отцу ваших, дает вам». То есть это очень важно. Именно в пустыне Моше учит народ не теоретическим знаниям закона Всевышнего, а учит их, как исполнять эти законы, чтобы, когда они войдут в обетованную землю, они могли уже жить там по этим законам. И вот дальше снова Моше предупреждает сынов Израиля об опасности поклонения образам. Давайте прочитаем и потом еще раз сформулируем тот важный вывод, к которому мы уже пришли сегодня. Почему так опасно для уверовавшего во всесильного Авраама, Ицхака и Якова поклоняться видимым образом? Читаем. Дворим, 4 глава, 15 стих. «Твердо держите в душах ваших, что вы не видели никакого образа в тот день, когда говорил вам Адонай на Хориве из среды огня, дабы вы не развратились и не сделали себе изваяний, изображений какого-либо кумира, представляющих мужчину или женщину, изображение какого-либо скота, который на земле, изображение какой-либо крылатой птицы, которая летает под небесами, изображение какого-либо гада, ползающего по земле, изображение какой-либо рыбы, которая в водах ниже земли. И дабы ты, взглянув на небо, увидев солнце, луну и звезды, и все воинство небесное, не прельстился, не поклонился им и не служил им, так как Адонай Всесильный твой уделил их всем народам под всем небом. А вас взял Адонай и вывел вас из печи железной, из Египта, дабы вы были народом его удела, как это ныне видно». Помните, с чего мы начали? Притчи, 14 глава, 34 стих. «Праведность возвышает народ, а беззаконие – это бесчестие народов». У Всевышнего есть только один народ. Это народ, который старается исполнять все заповеди Всевышнего, то, на каком уровне ему открыто слово. Как об этом мы читаем в нашей недельной главе, Дворим, 6 глава, с 24 стиха. «И заповедал нам Адонай исполнять все постановления сии, чтобы мы боялись Адоная Всесильного нашего, дабы хорошо было нам во все дни, дабы сохранить нашу жизнь, как и теперь. И в всем будет наша праведность, если мы будем стараться исполнять все сии заповеди пред лицом Адоная Всесильного нашего, как Он заповедал нам». Если человек старается исполнять заповеди Всевышнего всем своим сердцем, то именно здесь и происходит поклонение Отцу в духе. Человек стал нищий своим духом, чтобы принять волю Всевышнего. И в истине, полностью поминуя Слово Всевышнего, не добавляя и не убавляя. Именно идя этим узким путем, происходит обрезание человеческого сердца и устроение в нем обители для Всевышнего. И такой человек никогда не станет на путь поклонения видимым образом, потому что поклонение видимым образом говорит о том, что человек не идет путем внутреннего делания. И, как говорят мудрые, началось время утешения для сынов Израиля. И это значит, началось то время, когда, пройдя меж теснин, мы устояли в верности Творцу, и Он сейчас устрояет обитель внутри нас там, где нам было тесно в Песах. Да будет так, чтобы в Рош ха-Шана нам воцарить Его в своей душе во всей полноте, там, где у нас была теснота. И в этом главная суть утешения сынов Израиля. Утешение о Машиахом, живущем у нас. Вот главный урок, которым Всевышний хочет нас научить сегодня, через недельную главу Дворим. То, что я услышал в своем сердце. Почему Всевышний так ненавидит идолопоклонство? Потому что поклонение видимым образом уводит человека от истинного пути. Уводит человека от познания замысла Всевышнего. Лишает его будущности, лишает его возможности участвовать со Всевышним в этом процессе сотворения себя по образу и подобию Его. Прочитаю в заключение еще раз из «Премудрости Соломона» несколько стихов, то, с чего мы начали. «Ибо вымысл идолов – начало блуда, и изобретение их – растление жизни. Не было их в начале, и не вовеки они будут. Они вошли в мир по тщеславию человеческому, и потому близкий сужден им конец. Служение идолам, недостойным именования, есть начало и причина, и конец всякого зла. Ибо равно ненавистны Всевышнему и нечестивец, и нечестие его. И сделанное вместе со сделавшим будет наказано». Сегодня мы узнали для себя волю Всевышнего, что нам делать, чтобы творить дела Всевышнего. Не только самим обновляться, идти путем Авраама, Хитхалы, Хлепанаева и Гетамима, но и детей наших учить, волю Всевышнего учить, чтобы исполнять. Учить также идти их этим путем делания сердца. Устроение обители внутри себя, чтобы и они потом могли научить своих детей. Ибо Всевышний призвал нас в Машиахе Иешуа
быть ему священниками. И его благословение для любящих его до тысячи родов. Молюсь и прошу Всевышнего, чтобы он помог нам и самим идти этим путем. И научить детей наших ходить в истине и поклоняться в духе Адонаю Всесильному нашему. Да будет так, Бешем Амашиах Иешуа. Аминь.